Ага. Начнем более или менее вовремя хотя бы. Вроде это такое мероприятие, при котором ну, нам что-то вроде стоило бы или досказать, или о чем-то нас спросить, но мне вот пока досказывать совсем нечего. Поэтому я сейчас передам дальше микрофон.
Да, спасибо, Данила. Значит, ну, очень жду ваших вопросов. Может быть, что-то зацепилось еще, да, какая-то вот тема, то, о чем мы с Максом читали, про границы, о стыде. Вот, может, что-то о любви.
Европейские и американские коллеги всегда удивляются тому, что в российской аудитории очень мало вопросов. Очень удивляются. Вот. Мне всегда очень интересно, есть ли они хотя бы внутри.
А мы о главном молчим. Помолчим о главном.
Да. Мне думается, что это вот результат тяжелой судьбы нашей страны. Ну, надо молчать было и задавать вопросы на кухнях. Да. Вы в основном здесь поколение, которое уже вот не росло в этих обстоятельствах, но в силу каких-то обстоятельств унаследовало этот скрипт. У меня есть предложение. Давайте преодолеем. Вот, слышишь, какая тишина сразу.
Сразу вопрос. Ага.
Вот уже хороший вопрос появился, первый, да, то есть вот мы вышли на границу контакта, есть у нас вот это, такой ретрофлексивный процесс, уже сразу вопрос появился, а как преодолеть? Первый вопрос появился, Данил.
Второй появился уже.
Вот. Вот. Сидите, пожалуйста, вот как раз в этом месте, да, вот не умею я задавать вопросы, боюсь, не появляются они у меня, потому что вот смотрите, когда мышление замирает, это вот один из феноменологии страха так проявляется, понимаете, вот мышление замерло, у меня нет нового вопроса, вот, это так, ну, тогда можно задать вопрос, а почему мне страшно задавать вам, Даниил Нестерович, вопросы. Вот. Ну, в общем, я примерно так пути к вопросам подсказал, поэтому я передаю.
Ну, у меня такая история, что я так сильно увлекаюсь в процессе изложения, вот, что часто приближаясь вплотную к временной границе, и времени на вопросы не остается. Это очень интересно всегда, и я вот думаю, что есть шанс завершить свой гештальт и послушать вопросы и ответы на них. Может быть, попробовать дать. Так интереснее.
Ну, Анна все сказала уже. Вот. Поэтому, если вопросы будут, попробуем ответить. А так, вроде бы, все, что хотели, то и сказали. Да? Вот.
Ну что же, да, вот вопрос.
А как жить, если много любви? Вот избыток прямо.
Несколько важных вещей, которых тогда предварительно. Я понимаю вопрос, он очень важный. Вот. Во-первых, во всей любви есть некое эротический компонент во всей любви. И в этом смысле, конечно, его можно направлять на один объект, на другой, на третий, на четвертый. Но вообще, в принципе, если все в норме, то этот эротический компонент, он относится ко всему, что находится в мире. И в этом смысле тогда и в море влезаешь с какими-то эротическими переживаниями, и, соответственно, там по парку гуляешь с такими же, и музыку слушаешь с такими же. То есть, в общем, этот компонент, он очень важный, он вот есть постоянно. И если я его допускаю в свою жизнь, то весь мир для меня оказывается, ну, немного эротизирован, но от этого не безразличен и привлекателен. Вот. Это точно важная вещь. А второй важный момент тоже. Я очень часто от людей слышу, что вот им не хватает любви. Ну, естественно, в терапии вот от кого-то там не хватает любви, еще что-то. Вообще у меня, ну, вообще получить любовь от другого человека невозможно. Можно свою выделить. Другое дело, что этой собственной любви слишком много. И если она оказывается у нас направлена на одного человека, ну, в общем, ему трудно это все выдерживать. Ну, есть люди, которые приспособлены, да все мы вначале в детстве приспособлены к тому, чтобы выдерживать большое количество любви, но это за счет того, что там ни рукой, ни ногой не пошевелишь, мышление не работает, тогда много можно любви выдерживать. Но потом был придуман такой важный, как сказать, принцип, что есть все-таки... ну, что-то, нечто в этом мире, куда можно выделять очень много любви. Это Бог. И слава Богу, Бог выдерживает то количество любви, которое есть вот у нас, и тогда можно этот излишек туда как-то израсходовать, и уже близких-то не прессовать так своей любовью, вот, что совсем можно их замордовать. Вот. Ну и вообще то, что касается, ну, моей такой идеи, которой я придерживаюсь уже очень длительное время, основная проблема у людей — это не недостаток, а избыток. Вот. И просто временами один избыток сталкивается с другим избытком у человека, еще с каким-то избытком. И вот это, если этот избыток удерживается внутри, то он начинает, ну, портиться, да, как там действительно... Ну, молоко у коровы, которое недоенное. То есть тогда вместо любви у нас возникает ненависть, потому что любовь выделять не умеем. Вот. Поэтому это очень важный момент вот в том, чтобы по мере возможности действительно ко всему относиться с любовью. Потому что, ну, если ты что-то делаешь без любви, ну, в общем, это... как бы действие, в котором не расходуется никак вот чувственная сторона. Значит, она потом будет куда-то в другую часть направлена, все перепутается в этом мире. Ну, вообще, по возможности, все, что делаешь, стоит делать с любовью. Вот. И, пожалуй, ну, такой вот заключительный пункт, это действительно про то, что чаще всего приходится работать с тем избытком любви, который есть у людей, который некуда девать, при том вот раскладе, который они устроили себе в жизни. Такое бывает. Вот. Пожалуй, так.
Я вот сейчас, пока ты говорил, вспомнила, как Земфира, да, помните, от моей огромной любви хватит нам двоим с головою. Иногда это любовью другого человека может накрыть. Ну, поглотит и как шторм унесет невесть куда. Потому что часто при этом, когда слишком много любви у человека, которая сконцентрирована в одной корзине, да, как все яйца, то другой страдает от того, что у его партнера это в виде насилия происходит. Ну и куда девать? Мне вот сегодня прямо на Фейсбуке по поводу одного моего текста спрашивали. А что делать, куда мне деваться? Вот, если у меня так много любви, но когда она принимает агрессивные формы, ну, поглощающие, я напоминаю хорошую метафору о детской площадке. Если ребенок приходит и кому-то лопаткой по лбу дает, он не рассматривает потом ответы на вопрос, как мне, значит, куда мне свою агрессию расположить, куда насилие, он получает в ответ лопаткой, или люди с криками от него разбегаются. Только так. И недавно у меня приятеля инсульт постиг, 27 лет ему, вот. И он вышел из больницы в страхе, вот за день до моего отъезда сюда, мы с ним говорили в парке, он говорит, что мне делать, говорит, я боюсь умереть, я еще ничего не сделал. Вот ничего не сделал вообще, и как же я, говорю, слушай, сажай деревья. Вот, спасибо.
А я, в общем, вопрос слышу совсем, ну, несколько по-другому. И я слышу вопрос сначала, как жить? А вторую половину, вот, а если слово «если» я могу выкинуть, а, и вот много любви, да, как жить много любви. А, мне кажется, ну, достаточно ответить на вопрос, как жить.
Можешь.
Могу.
А я не знаю, как жить.
Вот, сейчас помогу тебе. Вот. Потому что, ну, собственно, здесь мы можем увидеть предмет исследования гештальт-терапии, как жить, потому что на самом деле гештальт-терапия не отвечает на вопрос, что делать. Она отвечает на вопрос, как. Как? Потому что огромное количество «что» делается, ну, примерно там несколькими способами «как». Благодаря этому гештальт-терапия насквозь вас видит в смысле процесса. Вот. И, в общем, предлагает, ну, процессуально себя совершенствовать. То есть создавать гибкую границу контакта, которая предназначена не для того, чтобы отделять нас от мира, а для того, чтобы нас соединять на нем с миром. Вот. Что, впрочем, одно и то же. А уже такие феномены, как любовь, ненависть там, и прочие процессы, ну, в общем, да, они происходят на границе контакта. Вот. Поэтому вот есть такое так называемое общее место, да, а как мне жить, если любовь, а как мне жить, если семья, а как мне жить, если... Ну да, в общем, с моей точки зрения, вот это направление спекуляции, оно существует. Вот я специалист по семейным отношениям, например. Да? Ну да, вы вошли в некое общее частное место, которое вот начали исследовать, но все равно вы будете исследовать, если вы гештальтист, его с процессуальной точки зрения. Поэтому там любовь, ну да, здорово. Такое вот еще одно пространство универсальное, большое. А как жить, если мало любви? А как жить, если среднее количество любви? А как жить, если большое количество? А если любовь моя девиантна, как жить там? Ну, и так далее. Поэтому остановитесь на вопросе, как жить.
Ну, для меня, конечно, любовь — это такое слово для проекции. Я бы всегда уточнял, это любовь к помидорам или это любовь к людям или к животным или к чему-то еще, к родине. Это такой проективный экран. Но хочется поддержать тему избытка, которую задал Данил Несторович. Дело в том, что в психопатологии состояние, когда много любви, это маниакальное расстройство. И человек, когда находится в мании, это вот одно из тех условий, когда очень легко знакомиться. Некоторые маниакальные пациенты умудряются влюбляться до 3-4 раз в день, и каждый раз искренне, каждый раз до конца. Вот. И в случае такой психопатологии могут и свадьбу сделать 2 раза в один и тот же день, вот, выраженной. Но, правда, уже становится трудно думать, и любви так много, что...
Неужели это надо лечить?
Так вот, к сожалению, это надо лечить, потому что действительно у всего есть вторая сторона, что под это счастье очень быстро заканчивается, и мед – это очень интересный предмет. Если он есть, то его сразу нет. То есть много любви было, а потом человек по полгода лежит, не вставая, в депрессии. Если бы биполярные расстройства оставались только в одном полюсе, наверное, это был бы предмет зависти, вот, особенно если человек не терял продуктивность. Но если мы, так скажем, уберем такую психопатологическую составляющую, то мы посмотрим, что все эмоциональные расстройства, и маниакальные, и депрессивные, они так или иначе связаны с так называемой однонаправленной активностью. Когда человек в случае маниакальном, он полностью исключает негативные свойства предметов, ну, качество явления, а в случае депрессии он также исключает любые позитивные свойства. И вот то, что касается, ну, так скажем, нормальной стороны отношений, одно из условий развития отношений любви и поддержания любви в каком-то таком неизбыточном количестве – это умение выявлять, переносить и использовать двойственность в отношениях для их развития. Потому что если мы фиксируемся только на любовной стороне, исключаем аспекты, связанные с отвержением, с гневом, с агрессией по отношению к самым близким людям, то мы тогда перестаем видеть реальность этих отношений. И отношения становятся мертвыми. Ну, как вы знаете, это слияние, первый путь к утрате динамики отношений. Потому что с позиции гештальт-подхода контакт – это обмен различиями. А любовь, зрелая идеализация – она, в общем-то, должна эти различия так или иначе осознавать и проходить. А вот если эта идеализация сохраняется, несмотря ни на что, ее много, то это часто показатель, что человек находится в некритическом состоянии по отношению к своим отношениям с тем, что он любит. Да? Для того, чтобы по-настоящему любить любой объект, вот, важно различать и те части объекта, которые непривлекательны, отталкивающие или нуждаются в изменении и улучшении. Вот такая у меня точка зрения.
Очень сложно говорить после того, что было сказано, но пару слов все-таки скажу. Мне кажется, что вот состояние, когда слишком много любви, оно довольно-таки опасное, потому что тогда я от отношений начинаю требовать еще что-то. Ну, не только того, что я, например, могу приобрести из того, что я не могу делать один, я вот могу делать с кем-то. Это вот, ну, как бы в плюс идет. А когда слишком много любви, я тогда как будто бы еще какие-то недостатки там свои пытаюсь закрыть любовью, отношениями, там, например, ужас одиночества или там смысл жизни придаю с помощью отношений. И тогда вот нагружаются отношения еще какими-то смыслами, которые, в общем-то, там не должны с помощью отношений реализовываться. И тогда слишком много любви, состояние, которое утратить, очень травматично становится. Тогда вот это вот горе, оно перестает быть горем, превращается в меланхолию, становится таким затяжным состоянием. Ну, то есть, когда любви слишком много, ее очень сложно потерять. И практически невозможно потерять. Тогда эти отношения не могут длиться очень долго, потому что они не заканчиваются. Вот. И здесь происходит такое вот, как бы, извращение любви, потому что любовь – это когда вот можно другому человеку позволять быть самим собой. А когда слишком много любви, я ему уже не могу позволить быть самим собой. Я уже тогда к нему начинаю относиться как к какой-то своей части, ну, как, не знаю, как к третьей руке. Если она начинает куда-то тянуться, ну, не к тому объекту, который я назначаю, я начинаю злиться, например, пытаюсь вот, в общем-то, из человека так вот обрубить, сделать из него такую проекцию нарциссическую. И тогда все страдают в этом месте.
А если к тебе много людей?
Ну, тогда я страдаю. Мне тогда очень сложно становится находиться, потому что я себя теряю, когда ко мне слишком много любви. Я тогда не могу быть никем другим, кроме как вот объектом любви. Становлюсь таким функциональным объектом.
Ну да, а потом это, ну, не так часто, но особенно один раз в год, так что с прошедшим днем рождения, со вчерашним. Вот. Ну, какие-то еще вопросы на эту тему? Сейчас я, может, тоже чуть вокруг обозначу некоторое пространство. Вот. Есть такое специальное явление, по которому отличают людей, которые выросли в каких-то неблагоприятных условиях, ну, то есть достаточно таких бедных районах, либо выросли, либо были в местах заключения, либо в дешевых психиатрических клиниках, ну, потому что эти люди, они забыл английский термин буквально, но отзеркаливание, отсвечивание. То есть, если к ним обращаются как-то с любовью, вот, то они пугаются, потому что с этого часто начинается разводка в этих районах какая-то. То есть на что-то хотят развести. И в этом смысле вот страх, просто когда я думал, что он такой, ну, действительно связанный с определенной культурой, с культурой, которая связана с подкалыванием всяким на этот предмет. Вот. Хотя сам по себе, конечно, стыд, связанный с переживаниями любви, это, ну, важная вещь. Но стыд очень нужен, потому что это тоже способ остановить какие-то неадекватные проявления. Вот, потому что, ну, я не знаю, там, скажем, ну, эксгибиционизм это же тоже можно считать проявлением любви. Вот, но, может быть, стыд иногда некоторых людей останавливает от этих проявлений.
Ну, так я опять процессуальненько. Вообще у стыда и у страха разная феноменология. Вот. И ну, в каком-то ярком выражении они принадлежат к разным группам, группам переживаний и аффектов. Потому что стыд, страх, он связан с восходящей линией интерес-возбуждения увеличение энергетики, приближение объекта интереса, он может обратиться в легкий страх, страх, панику, панический ужас. Ну, разницу объясняю. Бежит, сидите вы на горе и смотрите в бинокль, и видите, что в долине бегает мужик с топором. Это, в общем, даже может быть интересно. А если этот мужик с топором уже 50 метров от вас и бежит к вам, то интерес постепенно может превратиться в страх. А когда он приблизится на 15-20 метров, страх может превратиться в ужас. Да? Вот примерно так. Вот. То же самое могу рассказать про цунами, ну, который вы наблюдаете с горы или из долины. Это одна линия. Да? Но вот какие-то последние исследования аналитические даже ставят вопрос. Вот стыд, вина и смущение, ну, не является ли это типа разными гранями одного аффекта? Вот. Что у нас во время стыда происходит? Первое, изменяется зрительное восприятие очень во многом. Часто возникает туннельное зрение. Да? Вы не способны контактировать. Если у вас настоящий стыд, то у вас, собственно, даже и витальность сильно сокращается сама по себе. Стыд является, как правило, обученной эмоцией. То, что стыдно в одном сообществе, не стыдно в другом сообществе, запросто может быть. И, ну, то есть, например, вот приезжает мужчина-эскимос, в своем чуме сидит, и у него на члене ниточка завязана, и это вот достаточное количество одежды. Вот если бы вы так сейчас сидели здесь, это было бы недостаточное количество одежды, из большого количества, вы бы не испытывали хотя бы смущение, да, вот. Вот, поэтому вот есть прекрасная теория дифференциальных эмоций, в которых вот очень хорошо, и книжечка есть такая, написана вся феноменология того или иного эффекта. Просто почитайте и будете легко различать. Особенно это полезно в тех случаях, когда вы общаетесь с человеком, который склонен свое переживание развалить на ощущения. Да, и тогда вы можете спросить, ну что у тебя с мыслями? Ой, остановились. Ручки-ножки слабые, ну вот тебе страшно, да. А или ты вот не можешь мне в глазки смотреть, не можешь, зрение туннельное, общее дыхание сокращено, общее ощущение витальности исчезает, ой, тебе стыдно. Вот нужно примерно так действовать, от осознанности. Вот, надеюсь, я как-то пояснил вопрос. Как
Кэрол Изард? Это Кэрол Изард, «Психология эмоций», книжка дифференциальная. Но я бы немножко добавил еще компонент относительно стыда. Дело в том, что Георгий Юрьевич говорил, что в стыде есть компонент страха. Вот. И это сложная эмоция. И она немножечко двойственная, амбивалентная. В ней есть обязательно желание показать, что-то. И противоимпульс направлен на то, чтобы это же спрятать. Поэтому в стыде присутствует большой компонент внутреннего возбуждения. И еще эта эмоция триадная. Там всегда присутствует другой. Перед камнями не бывает стыдно. А вот если другой присутствует, хотя бы в воображении, то человек может испытать стыд. Это социальные эмоции. Там обязательно должен быть кто-то еще.
И надо добавить, уж если так вскрывать, я хочу сказать, что максимум удовольствия обычно можно получить в том поле, где стыдно.
Вот тут на интенсиве и в жизни тоже встречается такая концепция «полюби меня плохим». Вот, и когда человек начинает делать вещи, которые стыдно ему делать, но он таким образом приближается к другому, да, и, то есть если его другой принимает через стыдные истории, стыдные какие-то поступки. Вот, это, наверное, про приближение. Одновременно это разновидность социального страха, я уже говорил, это Присли когда-то так сказал, он не был так, но глубоко не погружался в эмоциональную сферу, но хорошо это заметил. То есть нужен свидетель. Если свидетель становится, ну, очевидцем наших историй стыдных, вот, мы можем избегать с ним контакта. Вот, вместо того, чтобы это обсуждать как-то, ну, выносить на границу этого контакта, к сожалению.
И, ага, сейчас последнее только что тоже скажу, что интересно, что если мы берем противоположное, ну, вот такое как бы гнилое состояние любви под названием ненависть, то почему-то его гораздо менее стыдно выражать. Ну, видимо, тогда человек оказывается как бы уж очень сильно защищен. Вот. Очень странно. Почему это не является таким постыдным?
Я хотела спросить.
Буквально два слова. Мне кажется, что вообще эмоции, они отвечают на вопрос, вообще, что вокруг происходит. И страх и стыд, они просто могут с разных мест действовать. Ну, то есть страх чаще всего обозначает там угрозу какую-то, причинение вреда, там, физического, например, вреда, да, а стыд, он, в общем, больше, правда, связан вот с таким социальным компонентом и маркирует, ну, вообще ситуацию, там, принимают меня таким, какой есть, либо не принимают. Ну и в стыде, я тоже согласен с тем, что это сложные эмоции, там точно присутствует страх отвержения, страх одиночества, изоляции, вот, но что, в общем-то, тоже является вредом, но не физическим, а таким вот моральным, да.
Я хотела спросить про то, что вот дети нуждаются в безусловной любви. Что это такое безусловная любовь? Как ее проявлять? И есть ли какие-то границы по масштабу, по возрасту? Должны ли они быть?
Да. По возрасту. Сразу это такую бурную реакцию вызвало, потому что мы вообще наблюдаем случаи, когда возрастных ограничений здесь не бывает. Когда нам родители говорят, ты все равно моя дочечка или сынок, когда ребенку уже под 70, например, у него все про шапочку спрашивают. Я думаю, что то, о чем Винникот говорил о холдинге, хорошем холдинге, да, это когда родитель может контейнировать чувства ребенка. Ну, возвращать ему. Бывают очень тревожные родители, например, они могут все время переживать за ребенка и слишком избыточную гиперопеку ему причинять. Бывают нарциссические родители, которые стыдят ребенка. Они искренне хотят в этом случае, чтобы у ребенка было все хорошо. Вот, он должен быть перфектным, какие-то там ожидания родителей воплощать, они у него отбирают жизнь, подменяя своей. Это не о безусловной любви совершенно. То есть там очень много условий. Ты будешь удобным, подходящим, не будешь меня или тревожить, и огорчать, или не будешь меня позорить, например. А, наверное, о принятии, да, давать ребенку пространство свое, там, жить его жизнью, быть хорошим, стабильным объектом. Он как раз в возрасте 2-3 года, когда ребенок отделяется, он может уйти от мамы и вернуться к ней. Или мама может уйти, и ребенок будет знать, что она, ну, в большинстве случаев она возвращается. Бывает, конечно, когда там, ну, мать умирает или еще что-то, но какой-то другой объект родительский должен присутствовать. Хороший, стабильный и принимающий. Одновременно это должен быть объект, который показывает ему границы. Говорит «нет», показывает и свои слабости, точно. Вот, и там нет уничтожающих личность ребенка условий. Ну, как мне кажется. Ну, такого прямого послания к нему или косвенного иногда оно не вербализуется, но вся семейная система ему вручает. Будь таким, как нам надо. Но это не про любовь. Любовь — это когда мы готовы тебя принять. Мы родили тебя, чтобы любить, а не чтобы ты что-то нам там потом. Ну, не плата за родительские услуги от ребенка требуется, а просто чтобы он был и радовался рядом с нами. Ну, и если печалится, то мы его не казним за печаль. Потому что, ну, один из пациентов Лоуэна рассказывал, что у него была мама депрессивная, и у мамы было достаточно своей печали, и он не мог никак расположить свою. Потому что это бы его расстроило. И часто у таких матерей вырастают дочери массовики-затейники и сыновья химически зависимые. Ну, в поисках хорошего материнского объекта или задача развеселить маму. Ни себя, ни совместную радость.
Я просто вспомнил пример относительно зоопсихологии о том, что вот эта безусловная любовь — это одна из сказок таких человеческих, за которые все время гоняются. Но тем не менее она заложена у животных, когда происходит процесс родов, выделяется окситоцин, кошка любит котенка безусловно, вылизывает, принимает и так далее, допустим, высшее млекопитающее. Но уже потом начинаются условия, да, и если ребенка кошки, котенка забрали раньше 2 месяцев, и кошка его не кусает в ответ на то, что он его кусает, ее кусает, то этот котенок вырастает немножко неадекватный, и потом получает гораздо больше. Так же и у людей. Если, вот Аня сказала, границы сформированы, вот, и любовь, он получил опыт и безусловной любви, и вовремя получил условия любви, что получил границу другого, то он будет чаще получать безусловную любовь, чем если он будет все время гоняться за этим образом, нарушать.